Прежде всего, хотел сказать несколько слов о событии, которое у нас через несколько дней будет, 9 Ава, которое нельзя, безусловно, пропускать. 9 Ава будет. 9 Ава будет в любом случае. Вопрос там, будет ли это день траура или день праздника, это уже другое дело. Это другое дело. Но Безрат Ашем будет. Так, безусловно, нужно сказать пару слов. Скорее, я хотел бы коснуться аллахической стороны, больше не аллахической стороны, а идейной, скажем так. Вот, и хочу начать. И потом уже, Безрат Ашем, у нас остается время поговорить по законам, которых мы не касались с вами еще, уже не связанные с лечением. Так сказано в Гмаре Таанит, трактат Таанит, сказано такой момент, что тот, кто скорбит о разрушенном храме, о Иерусалиме, который разрушен, о галуте еврейского народа, это как бы сказано одной фразой, в принципе, о Иерусалиме, скорбит о Иерусалиме, то тот увидит ее в радости. То есть, как бы Иерусалим, город Иерусалим в радости. То есть, когда он будет отстроен Бет-Мигдаш, и туда придет божественное присутствие. Божественное присутствие. Так, а тот, кто не скорбит о Иерусалиме, то он не увидит тот Иерусалим, когда он будет отстроен с храмом, когда придет в него божественное присутствие. Да, вот такая вот фраза звучит. Теперь посмотрите, насколько она животрепещущая фраза. Почему именно мудрецы сформулировали это в такой форме в трактате? Именно так, а не по-другому. Почему они так сделали? Это поразительная вещь. Рав Шломо Бревзе, Сихрон Садик Вроха, это один из больших учеников Рав Ихаски Левенштейна, Сихрон Вроха, Маргех Понович, знаменитого. Вот. Он самый большой специалист по Вильнскому Гаону, как бы его сочинениям. Так он пишет, здесь такой привод. Он приводит следующие вещи. Там же в трактате сказано о том, что Брайта приводится, который сказано так, что тот, кто кушает, сказано 9 Ава, но объясняет, что это идет речь о кануне 9 Ава. То есть то, что мы называем трапеза, которую мы устраиваем перед самим 9 Авом. Да? Вот, траурная трапеза, которая устраивается. Так вот сказано о том, что тот, кто кушает вино, кушает мясо и пьет вино в эту самую трапезу, так, про него сказано пророка Ихескеля, что их грехи, этих людей, будут на их костях. Так. Объясняет Ритва, это один из мудрецов периода Раши, немного позже Раши, но первых, скажем так, мудрецов, объясняющих Талмуд, один из первых. Так, он объясняет, что значит грехи будут на их костях, что кости таких людей, они не поднимутся, когда пойдет воскрешение мертвых, особое воскрешение мертвых, так, которое будет, когда будет отстраиваться храм, третий храм, так, и тогда будет воскрешение мертвых людей, которые ждали спасения Творца, да, что придет избавление, придет Машиах, будет отстроен храм и снова возвратится божественное присутствие, так, про которых сказано, он приводит то, что написано в пророке Даниэль, да, в книге Даниэль, не пророк Даниэль, а в книге Даниэль, счастлив тот, кто ждет, объясняет, ждет, это вместо того, что надеется, это один из комментаторов объясняет, надеется, и придут его дни. И придут его дни. И спрашивают, что значит придут его дни. Почему сказать придут его дни? Это поколение, которое уже давно лишили жизни. Многие поколения, которые скорбили о храме и ушли из жизни, так и не исполнились в отношении их слова Даниэля, так, о том, что придут их дни. Не пришли их дни, когда они будут радоваться вот этому восстановленному Иерусалиму. Отсюда учатся о том, что правильно, их дни не пришли, потому что они придут, эти дни. Обязательно придут. обязательно придут, потому что сказано это в Данииле. Данииль – это одно из пророчеств, которое сказано в, по поводу будущего, которое обязательно в скорое время наступит, что они вот встанут и вот увидят Иерусалим в совсем другом виде. Пишет про это Вильнский Гаон, это комментарий к, его комментарий к «Песне песен», да? Да, царя Соломона, «Песня песен», «Шира Ширим». Там в конце говорится такая фраза, да, «Шуви, шуви, шуламит», «Шуви», так сказано, так, «Шуви, шуви, шуламит», «Шуви, шуви, нехзе бах», «Нехзе бах», да, «Вернись, вернись, шуламит», «Вернись, вернись, и мы будем лицезреть тебя». Кто имеет в виду под шуламит? Шуламит имеет в виду божественное присутствие. И пишет про это Вильнский Гаон, о том, что здесь идет речь, почему четыре раза сказано «Шуви, шуви», потому что идет речь про четыре, так, чтобы я здесь правильно сказал, четыре галута, которые были во всех поколениях. Так, то есть греческая галута, вавилонская галута, все-все-все, которые во всех галут были, так, вот они будут говорить эту самую фразу, когда они встанут, воскреснут из мертвых, встанут, соберутся в Иерусалиме. Это будет Авраам, Исаак и Яков. Это будет Моше ва Аарон, это будет царь Давид. Это будут все праведники во всех поколениях, которые горевали и ждали, и скорбели о разрушенном Иерусалиме, о разрушенном храме и о галуте еврейского народа. Они все встанут, они все соберутся в Иерусалиме. И те, кто скорбят в Иерусалиме в наше время, скорбят о разрушенном храме в наше время, все соберутся в Иерусалим, они все вместе, здесь что-то касается нас тоже, все вместе будут звать, обратиться, уже будет, это уже будет храм, только божественное присутствие еще не находится здесь. И тогда они начнут кричать это во весь голос: «Шуви, шуви, шулами, вернись к нам». И тогда божественное присутствие спустится. Представляете, что это такое? Вот это называется радость отстроенного Иерусалима. Это невероятная вещь. То есть воскрешение мертвых – это просто, чтобы нужно же воззвать, поэтому они обязательно встанут. Это как бы такой момент, как бы, потому что это нужно сделать. Как бы. А главное – это вот когда спустится, они будут кричать, и оно спустится вниз. Кажется невероятно, но это написано в пророчестве, это так оно будет. И про это Гмара, Талмуд, это трактат Таанит, говорит, именно это называется «Тот, кто скорбит в Иерусалиме, увидит ее радость». А то, и заметьте, Гмара это недостаточно. Так, понятно, кто не скорбит, то он не увидит в этом, да? Нет, нет. Гмара сама повторяет и говорит, а тот, кто не скорбит, он не увидит. Специально это подчеркивается. Специально это подчеркивается. Так, это во-первых. Во-вторых, то есть скорбить о Иерусалиме, как это возможно, да? С точки зрения Аллахи, скорбь в Иерусалиме, это называют, оно приравнивается скорби, и про нас сказано, когда ушел кто-то из близких, но это уже как бы давно произошло, и об этом узнали. И об этом узнали недавно. То есть уже событие произошло давно, событие давно произошло, а вот сейчас об этом узнали. Так, и тогда уже всю эту скорбь нужно восстанавливать, как-то ее, потому что это далеко. И поэтому мудрецы установили ряд вещей, при помощи которых человек настраивается на этот момент. Так? Допустим, как у нас это принято там, в эту неделю не купаются полностью, так? Вот, только там по частям теле, холодной водой, так? Со всеми ограничениями, которые мы обсуждали уже в прошлом году. Так? Вот, стирка то же самое, касается стирки, не кушают мясо и пьют вино, хотя немножко это по другой причине это делается. Но есть ряд моментов, которые настраивают человека вот на этот момент скорби. Так, что ему не все уютно. Да? Праведные люди добавляют какие-то моменты от себя. Там, кто-то меньше добавляет сахара или не пьет без сахара в это время. Так? Или спит без подушки, когда обычно он спит в подушке. То есть уменьшает своих удобств, чтобы приобщиться вот к этому понятию скорби. Потому что без внешних действий невозможно настроиться на что-то какое-то очень далекое, которое когда-то произошло. Очень тяжело измениться. Но когда человек начинает делать внешние действия, он настраивается, и тогда потихоньку он потом приходит. Когда идет речь о скорбящем человеке, там не просто сказано, все наоборот. Сначала вот сильный удар, траур, так потом потихоньку отходит. Здесь наоборот нужно настраиваться, чтобы в 9 ава вот именно прийти к этой самой скорби, приобщиться к ней, присоединиться к ней. Так? От себя я хотел добавить здесь такой момент, как мне кажется, это не совсем от себя. Здесь есть один момент, очень-очень важный. Сказано о том, что скорбь, она выражается, и так мы делаем 9 ава, тем, что мы плачем. Так? Мы читаем кинот. Кинот – это плач. Плач о том, что мы потеряли. Так, почему это идет именно, должно дойти до плача? Так я слышал от своего учителя Рамыша Шапира, что он был здоров. Такой момент, что настоящий плач, он пробуждает человека, когда он осознает, понимает, что что-то ушло из его жизни. Тогда в нем просыпается плач. Плач – это реакция, когда что-то ушло и не безвозвратно. Как бы вот все. Все. Тогда его реакция – это не звать, а вот плакать. Так он реагирует на эти вещи. Сказано, есть комментарий Маараля из Праги на последний отрывок книги «Дворим», последняя книга Пятикнижия, где сказано, последние 8 предложений писал Моше Рабейну, и часть из этих вещей написано о том, что и умер там, так, Моше, да, раб Творца, слуга Творца, так, вот, и спрашивается, как он мог писать, это Гемара спрашивает, да, как он мог писать, это Мидраш, мне кажется, спрашивает, как он мог писать вещь, которую, он же жив, как он может писать вещь, которая, это неправда, как это возможно, да, и умер там Моше, как это может быть написано. Так вот, Маараль объясняет такое. Там есть много комментариев, как это можно объяснить, эту фразу. Маараль объясняет это невероятным образом. Он говорит, там сказано в Мидраше, что он писал это бедема. Бедема, дема на иврите означает, в святом языке есть как бы, с одной стороны, означает что-то смешанное, перемешанное, то есть расплывчатое, не так хорошо видно. С другой стороны, слово слеза называется дема. Да, однокоренное слово. Так вот он пишет так, о том, что когда он писал, он плакал. Так написано в Мидраш, в принципе, да, он плакал. Когда человек плачет, так, он это уже, это сказать про него о том, что он умер, это уже не является неправдой. Это уже не ложь. Это уже не ложь, когда человек плачет. Получается, что когда человек плачет, в этом плане он как бы соединяется с храмом, который он потерял, он соединяется с вот тем, что ушло, умерло. Он соединяется с этим, и он чувствует себя немного таким же ушедшим. Понимаете? Вот это вот состояние, которое на мой взгляд, как бы оно как бы направлено как бы на 9 ава, что вот оно там происходит. Вот это называется скорбь. Почему оно отображается именно плачем? Да, это сам момент. Вот это скорбь, которая выражена. Теперь, последняя вещь, которую я хотел, две последние вещи, которые я хотел добавить в этом плане, что как еще, возможно, можно настроить себя, это я слышал также от больших мудрецов, такую вещь, что если человек возьмет, подумает о тех горях, которые ему близки, понятно, что это горе, что он, да, воспринимает это как горе, насколько, может быть, даже это будет это далекое горе, но он, да, воспринимает это как горе. Кто-то ушел из жизни, это из его близких, да, или те беды, которые происходили, да, то горе, которое он испытал, так. И все он это все соберет в памяти своем, так, соберет это в одно и скажет, вот все это произошло, потому что был разрушен храм, и божественное присутствие ушло из Иерусалима, вот поэтому все вот это вот превратилось в эти самые вещи. И тогда он соединится с этим, понимаете? Он соединится с первопричиной этих всех бед. Его личное горе соединится с тем, что на самом деле произошло. И тогда для него не будет уже это чуждо, на мой взгляд. На мой взгляд. Последнее то, что я хотел вам прочитать, это вещь поразительная. Вышла книга буквально не так давно Рава Ицхака Зильбера, Зихрона Браха. Давайте между теснин. Да. Вот. Я как бы эту книгу решил приобрести, потому что здесь есть в том числе кинот, да, на 9 ава, с переводом на русский язык поразительно, это прекрасная вещь, потому что очень многие непонятны, и представьте, к тому же здесь комментарием Рава Ицхака самого, что он, как он комментировал, это вещь очень хорошая. Так вот смотрите, что здесь указывается, мне кажется, это, может быть, сам Рава Ицхак приводит. Про еврейский народ, кто пишет об этом? Великие русские мыслители, писатели. Я приведу вам сначала это, то, что писал один писатель, которого, возможно, вы знаете, Достоевский. Да? Так пишется, понимаете? Я просто читаю, что пишет он. Достоевский, никогда не отличавшийся особой любовью к евреям, честно говоря, я знаю, он точно не отличался, он отличался не любовью к евреям. Он отличался этим, потому что я знаю его произведение как бы личным образом. Начинается цитата. Он писал так. «Приписывать статус инстату», что это, честно говоря, может быть, вы знаете, я не очень-то понял, «одним лишь гонением и чувству самосохранения недостаточно». Да и не, он говорит речь о евреях. «Да и не хватило бы упорства в самосохранении на 40 веков». Так? Как может еврейский сохраняться, упорствовать, да, в своем сохранении на 40 веков? Это не хватило. Надоело бы и сохранять себя такой срок. Да самим евреям уже бы надоело бы. Так? И сильнейшие цивилизации в мире не достигали и до половины 40 веков и теряли политическую силу и племенной облик. Тут не одно самосохранение стоит главной причиной, а некая идея, движущая и влекущая нечто такое мировое и глубокое, о чем, может быть, человечество еще не в силах произнести своего последнего слова. Представляете? Да, вот это то, что мне должно пришло в голову. Это есть такое. Это, вы удивитесь, как бы это поразительная вещь. Человек может сказать правду, как она есть, и продолжать жить прежней жизнью. Это поразительная вещь.
Раньше писал видео. Он тоже такую личность описывает. Очень
потерявшийся. Посмотрите, следующее это я прочитаю. Еще есть немножко время на эту часть. Пишет Николай Бердяев. Я помню, в свое время я очень... свою бывшую бытность как бы увлекался, это великий мыслитель, философ, писатель русский, да, очень-очень почитаемый. Я вспоминаю в дни моей юности, когда меня привлекало материалистическое понимание истории, когда я старался проверить его на судьбах народов, мне казалось, что величайшим препятствием для этого является историческая судьба еврейского народа. Величайшим препятствием. Так, что с точки зрения материалистической судьбы это совершенно необъяснимо. Нужно сказать, что со всякой материалистической и позитивной исторической точки зрения этот народ давно должен был бы перестать существовать. Его существование есть странное, таинственное и чудесное явление, которое указывает, что с судьбой этого народа связаны особые предначертания. Судьба это не объясняется теми процессами приспособления, которыми пытаются объяснить материалистические судьбы народов. Выживание еврейского народа в истории, его неистребимость, продолжение его существования как одного из самых древних народов мира в совершенно исключительных условиях, та роковая роль, которую народ этот играет в истории. Все это указывает на особые мистические основы его исторической судьбы. Да, 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 да. И последнее, что я хотел прочитать, это то, что писал. Последнее, что я хотел прочитать, это то, что написал это писатель Куприн. Я слышал такого, да? Я еще, я помню еще, мне кажется, даже в школе проходил. У него есть рассказ, который называется «Жидовка». Начинается цитат. Это удивительный, непостижимый еврейский народ. Что ему суждено испытать дальше? Сквозь десятки столетий прошел он, ни с кем не смешиваясь, брезгливо обособляясь от всех наций, тая в своем сердце вековую скорбь и вековую пламень. Пестрая, огромная жизнь Рима, Греции, Египта давным-давно сделалась достоянием музейных коллекций. Стало историческим бредом, далекой сказкой. А этот таинственный народ, бывший уже патриархом в дни их младенчества, Рима, вместо Греции и так далее, то есть он был уже тогда патриархом, только существует, не только, наверное, да, здесь сказано, да, не только существует, но и сохранил повсюду свой крепкий, горячий, южный тип. Сохранил свою веру, полную великих надежд, Это как раз то, что мы говорили с вами. Полных великих надежд – это скорбь в Иерусалиме. И мелочных обрядов. Чего-то мелочных, я не знаю. Сохранил священство, из-за этих мелочных обрядов, мы, это наша сила в этих обрядах. Сохранил священный язык своих вдохновенных божественных книг. Нигде не осталось следа от его загадочных врагов. От всех этих филистимлян, амаликитян, моавитян и других полумифических народов. А он гибкий и бессмертный, все еще живет, точно выполняя чье-то сверхъестественное предопределение. Они сами подтверждают. Сверхъестественное. Вы понимаете, как бы, что когда мы соединяемся с нашим Иерусалимом, это значит, что каждое мгновение, это тоже я слышал от своего учителя, что каждое мгновение нашей жизни и жизни наших предков, это становится единая ниточка. Мы не дробимся каждый день, а сегодня я пожил, а уже прошло, сегодня прожил, а уже прошло. Нет, это все единая линия, которая когда придет Всевышний и всем раскроется, так, и будет воскрешение из мертвых, все эти этапы, они соединятся в действительно эту самую линию. Все живет, все, что умерло, оно снова начнет жить. Понимаете? Еврей, еврейка, это народ, который не дробится на моменты из жизни. Это все единая линия. Понимаете? И вот наша работа к 9 аву подойти и соединиться. Вот и стать единым телом с нашим народом, понимаете? Тот, который был тогда, и скорбили. Кстати, я слышу такую невероятную вещь тоже от своего учителя, Рома Шапира Шиебари. Он сказал так, что когда встречаются двое близких людей, которые много невзгод пережили и долго желали друг друга встретиться, так, как в момент встречи, как Юсеф с братьями, они бросаются на плечи, и первое, осознание всей боли, горечи, которая была до этого, и начинает рыдать. И вот после этого наступает настоящая радость, которую мы с вами поем перед Беркат Амазон, да, в шаббат. Теперь, еще дополнение, касающееся 9 ава, я скажу такой момент. Значит, прежде всего, по поводу, есть те, которые хотят принять цомкаль, да, то есть таблетки, их нужно развести заранее в бутылке, это можно сделать, да, какой-то сок или там какой-то напиток, которые будут пить шаббат, и можно тогда в шаббат употреблять. Так? Даже? Да. Но поскольку само по себе это незаметно. Да. Я специально поэтому говорю, потому что я узнал. Это, да, облегчает, разрешает. Если это бутылки из-под напитка, да, пьет простую воду. Воду, никто не заметно, это все-таки можно делать. Это во-первых. Во-вторых, женщины, которые кормят, женщины, которые находятся в положении, да, именно потому что в этот раз 9 ава он перенесенный, да, есть облегчение, что они постятся, то есть начинают поститься, как и все, но заканчивают пост, есть мнение в 11 часов утра, есть мнение до полудня, но не заканчивают пост, да, чувствуют слабость, прекращают пост. Вот, если тяжело маме, нужно кормить малыша, и в таком случае разрешается кушать то, что называется бешиурим, то есть малыми порциями. Да, то безусловно. Слабые, больные, то же самое, то, что называется, как мы учили с вами, больной, у которого нет опасности. Да? Подходит под эту категорию. Вот. Теперь, насчет Авдалы у такого человека. То есть мы все делаем Авдалу, по крайней мере, по ашкеназской традиции, уже после цома. Вот, делается только на вино с брахой, которое говорится. Вот. Но если нужно сделать, вот человек, который будет закончить цом раньше, то он делает Авдалу, есть мнение, по крайней мере, что делает Авдалу сразу после шаббата. Правильно сделать, чтобы дать это мужу, допустим, сказать это браху, а выпьет это ребенок, который в возрасте от 6 примерно до 9 лет, потому что это время, когда ребенок может понимать, что такое браха, да? Но в то же время он еще не скорбит о Иерусалиме. Скорбить о Иерусалиме начинается с 9 лет, в принципе, приучать детей. Поэтому такого ребенка он даст, то есть папа скажет браху, либо если папы нет рядом, так, то мама скажет браху, а ребенок выйдет. Надо сказать ребенку, чтобы он это имел в виду, выйти в этой брахе и выпить. Он выпьет. Если же нет такого варианта, мама сама выпивает. Мама сама выпивает, там глотает это необходимое количество, и таким образом она выполняет часть. Что? Если это прекращается цом, не как у всех уже не полный цом, а прекращается в середине, допустим. Что-что? И тем не менее так делайте. Тем не менее так делайте. И начинается пост. Да, и начинается пост. Да, дети не нужно. Делать абдалу для детей не нужно. Не-не, только для женщин. Только для женщин самой. И если она делает это в Моцей Шаббат...
А? Почему она не может делать в 12 абдалу? Почему она
делает... В 12? Есть мнение, есть такое мнение, которое 12, но большинство мнений все-таки нужно делать это Моцей Шаббат для нее. Вот. И такой еще момент, что тогда, если она делает Моцей Шаббат, она также говорит браху на свет, на свечи. На самим не говорится, на свечи говорится, и на это на вино. Желательно, чтобы выпил это ребенок, а не она. Вот. Естественно, к концу нет, на шаббат мы прекращаем кушать к закату нужно прекратить кушать, да? Вот, можно прекратить еще раньше, желательно, правильно, в таком случае, если прекратили еще раньше, желательно сказать о том, что я не имею в виду, что я прекращу, возможно, я хочу еще что-то покушать до заката. До заката можно кушать. С этой точки зрения, да, и поэтому мы не можем еще снимать там это, обувь, делать такие моменты, но кушать мы уже не кушаем к закату. Дай Бог, чтобы действительно этот самый 9 аба это стал нам не днем траура, а праздником, настоящим праздником. И уже учили с вами законы праздника, Йом Това, а не законы траура.